То, что ты говоришь, что я хотел искать свое, называл это поэтическим реализмом. Вот, может быть, там не было иронии или там шутливости. Один раз он даже мне сказал, что у тебя, я говорю, а чем отличался твой театр-то? Он сказал, знаешь, ты правильно меня пойми, он немножко более серьезный был. Вот, такая фраза была сказана. Вот. А он иногда говорил, Рубен Николаевич, мы с вами, если бы ты знал, как я ненавижу Ахтанский театр, тоже у него был. Наверное, его там все-таки допекали.
Евгений Рупенович, ну вы сейчас вот создаете студию имени вашего отца, но это, в общем, ваша студия. И, вероятно, все равно актеры, студийцы, они живут уже по законам, которые вы им, так сказать, не то что диктуете, но преподаете.
Ну вот вы видите, у нас как интересно, Мансурова явилась той отправной точкой, той мелодией и темой, которая оказалась всеобъемлющей. Она перекинулась на студию Симонова, которую она боготворила и до которой видела все спектакли. И, возможно, мы вернемся еще к Мансуровой. А вот эта связь студий, конечно, Рубен Николаевич, он ведь, чтобы эту фразу, она все-таки остается, ведь вы с вами говорите очень ответственно. Что значит «я ненавижу Вахтангский театр»? Во-первых, он его сохранял в то время, как погиб Мерхольд, в то время, как погиб Таиров, в то время, как был закрыт второй МХАТ, в то время, как была закрыта его собственная студия, закрыт Завадский, отправлен в Ростов, закрыта студия Дикого, Каверина. Шел разгром театров, театры сливали. Сливали невозможные индивидуальности со сталинской жестокостью. И только Сталин мог придумать, что один брат Николая Вавилов, гениальный, сидел в тюрьме и умер от истощения, а другой брат был президентом Академии. Вот ему садистически доставляло вот такое удовольствие. Поэтому Таиров сливается с Охлопковым. Студия Рубен Николаевича с Берсеневым. Наверное, он видел в этом какое-то наслаждение садизма. Понимаете? Потому что если в квартиру Блока за дверью сажают девочку, которая занимается на фортепиано, и сидит гениальный Блок, а у него девочка долбит на рояле целые дни гаммы, сводя его с ума, наверное, тоже получали удовольствие. Понимаете? И моряк какой-то пел песни. И вот такие вот, так сказать, страшные соединения, они рождали муку. И Рубен Николаевич, видите, мы коснулись, может быть, так сказать, именно от Мансуровой-то пошли, но тема косвенно целиком касается Мансуровой. Он мне сказал один раз, я как Александр Невский, я одной рукой плачу дань, так сказать, татарам, а другой стороны строю Россию. Что это значит? Ведь у нас в Вахтанговском театре все, когда получали звания народных, заслуженных, ленинские премии, роскошные квартиры, машины, и театр назывался «любимый правительством», потом они стали говорить, ах, мы любимые правительством, тогда откажитесь от званий. Как Владимир Абрамович сказал, зачем нам знамена? Откажись от своих профессорских званий, за которые он бился с невероятным остервенением и продолжает это дело. Хороший актер. Но Рубен Николаевич считал это необходимым, чтобы не закрыть театр, ставить огромное количество дурных спектаклей, чтобы отстали, чтобы не трогали. И в этом отношении его положение было трагическим. Вот в этом плане я и понимаю, ненавижу Вахтанский театр. За это то, что они не понимали, что он это делает, чтобы их же сохранить. И поэтому после его смерти, да? Во-первых, он ушел из театра незадолго до смерти, и потом не особенные комплименты слышал в свой адрес, когда умер. Это тоже факт. Если ты говоришь, что на самом деле происходило. И, конечно, если взять количество муры, которое поставил Рубен Николаевич, понимаете, это за гранью. Тут и пьесы Сафронова, тут и пьесы, я не знаю кого, только Соголовича и Фаянса. Такие были драматурги, кстати. Фаянс потом под фамилией Рымарь был хорошим писателем. Вот. Но все эти пьесы, так сказать, которые ставились, я не буду, так сказать, говорить имен. Но это страшная литература, понимаете, советская литература, там, не знаю, «Путь к победе» даже. Алексей Толстой чушь писал, где Сталин был самый главный, понимаете, Будённый. Вот, и Рубен Николаевич вот эту дань платил исправно. Исправно. И редко-редко ему удалось выходить на то, что он хочет. И когда я, проживший с ним всю жизнь, в общем-то, знаю, что он не поставил в театре Вахтангова Островского, которого он любил, и ставил, вот так сказать, в своей студии. что он не ставил Чехова, на которого он молился, что он играл Шекспира, но не ставил Шекспира, что он не ставил Пушкина, что он не ставил Гоголя, но играл Хлестакова. И поэтому, если взять количество не сыгранных и не поставленных им спектаклей, это было вызвано тем, что он выстрадывал какого-нибудь Фому Гордеева или мадемуазель Нетуш десятками спектаклей, чтобы от него отстали. И он считал, что он тем самым сохраняет театр. А теперь некоторые стали его, так сказать, в этом упрекать, и в газетах, ах, вот, ставил там Сафронова, ставил там какие-то слабые пьесы того или другого, Стельмаха, или даже Александра Евдокимовича Корнечука, хотя «Фронт» – замечательная пьеса, и многие-многие другие. И это было, а потом, когда театр отстает от жизни, и все, так сказать, долбали, я знаю, как его вызывали в «Правду», как он носился, и он жертвенно своим именем пожертвовав, и во имя Вахтангова, он считал необходимым это делать. При этом к революционной теме относился серьезно и без иронии. Это очень сложная вторая проблема, потому что и Блок принял революцию в 12-е, и Вахтангов принял революцию. И Рубен Николаевич наследовал вот это чувство Маяковского, Блока, Вахтангова, и поэтому такие его спектакли, как «Интервенция», или такие спектакли, как «Конармия», и даже «Человек с ружьем», ни в коем случае нельзя считать какой-то халтурой или подхалимажем. Его интересовало движение, вот эта тема возмездия, который, как Блок понимал, революцию, возмездие за грехи предков. Это очень тоже не так просто, как вот вчера один молодой человек с усами поливал всю, так сказать, революцию, поливал все. Ну, я не знаю, кто вел программу. Я потом вспомню, узнаю его фамилию. Просто
программу по телевидению?
Да, да. Вот, и так уж все. Так вот, теперь сидит он там, ему 20 лет, 25, я не знаю сколько. Вот он уже все поносит. Это очень сложная вещь.
А, понимаете? Это вы имеете в виду программу «Вести», да?
«Вести», да, по-моему.
Да, да, Гурнов.
Нет, не Бурнов, нет, Бурнов, Гурнов. Симпатичный парень.
Гурнов с усами. Нет,
такой с усами, с бородой, уж так уж он очень все это дело. Это было, во-первых, надо учитывать и людей, отдавших за это жизнь, другое
и
дело,
время
что...
учитывать.
Да и сама идея коммунизма, если вы даже возьмете энциклопедию самую обыкновенную, Брагаус и Фрон, а что такое утопия, а что такое все, так сказать, сочинения, а что такое единение, коммуна, общность. Это все не так примитивно, как сейчас это отмахивается. Другое дело, во что это превратили. Другое дело, во что это вылилось и до какой степени она была извращена. Но христиан тоже казнили и пытали. И христианство инквизиции тоже имело свой род. Это тоже тема Рубена Николаевича очень серьезная. Что такое коммунистическая идея и что такое ее воплощение. Он ненавидел Сталина, боялся его. Один раз начал страшно кричать на мою жену, которая сказала, что Сталин умный человек. Он, как вы смеете в моем присутствии говорить об этом человеке? Но в то же время он получал сталинские премии и гордился тем, что он награжден. Это совсем была какая-то... Ну, в общем, я сейчас к чему говорю, что, конечно, Рубен Николаевич старался отстоять Вахтанговский театр, самый факт его существования. Помимо этого, вдруг театр был разрушен бомбой фашистской, убиты люди. Надо было его восстанавливать. И вот, может быть, во всех этих ситуациях для него потеря его студии была потерей его собственной индивидуальности. Он здесь трудился, отстаивал дело учителя. И если сегодня наши актеры только говорят о себе, как они сыграли, как они снялись, как они, что они сделали, как они за перестройку, теперь стыдно читать эти их шестилетние статьи. Я, кстати, ни разу не выступил. Я ни разу не выступил, я 6 лет молчал. Уж мне казалось стыдным скакать в одну сторону и потом сразу же с таким же ажиотажем скакать в другую. Тем более я не понимал, что это значит. Чего перестраивать? Я не понимал, что это такое. Беру и перестраиваю. Я не понимал самого слова. Теперь я могу это сказать, потому что... Ну, в общем, я этого касаться не буду. Но факт тот, что сама студия Рубена Николаевича была приютом его собственного поиска, которым он жертвенно пожертвовал во имя имени Вахтангова. Если вы возьмете Альперт, замечательный театровед, но ведь он же вообще Вахтангова не признавал и говорил, что это вообще не теория вахтангского направления, нет. Вахтангов был формалист, Вахтангов был, так сказать, буржуазный националист, Вахтангов был эстет. Вахтангов был бог знает чем. И вот восстановить имя учителя, не дать ему померкнуть, не дать его закрыть, Вахтангов мог быть закрыт и занял бы положение в истории русского театра совсем не такое значительное, какое он занял сейчас, благодаря их усилиям. Но он пожертвовал домом своим, пожертвовал Тарасовой, пожертвовал Лобановым, пожертвовал своим, так сказать, творением и мечтал о его возрождении. Это была его идея и, может быть, какой-то неотпущенной виной. И поэтому он и перед смертью говорил: «Жень, сделай театр». Потому что я же... Он вообще... Это очень наивно. Мы вот сегодня забрались с вами опять в дебри. Разговор пошел очень серьезный. Дело в том, что он где-то намекал, но ты понимаешь, я же никогда о себе не говорил. Но вот я, наверное, все-таки помру когда-нибудь. И, в общем, потом он уже понял, что он очень болен. И он очень хотел, чтобы его теории, его понимание театра понесли бы Ульянов, Борисова. Какой к Богу в рай? Они, по-моему, забыли, как его отчество. Люди, созданные Рубеном Николаевичем. И мои, может быть, мой самый близкий друг, и, может быть, женщина, с которой я всю жизнь был связан и в каком-то плане таком чисто влюбленном, что ли, понимаете? И это взаимоотношения у меня с него. Очень вот есть такие серьезные взаимоотношения жизни. Вот это взаимоотношения с Борисовой. Понимаете, это же не то, что какие-то люди, которых я мало знал. Это мой ближайший товарищ и женщина, с которой я учился и с которой я работал. Мне сейчас стыдно читать их письма к Рубену Николаевичу в этом архиве. Что они сделали? Что они восстановили хоть один его спектакль? Что они сделали какой-то вечер его памяти? Что они, наконец, провели какой-нибудь вечер, что такое Рубен Симонов? Что они, наконец, сделали книжку о нем? Или сами бы написали какие-нибудь воспоминания? Одна говорит, что у него были белые манжеты, а другой говорил, что он был турандотовский такой, значит, элегантный, такой поверхностный. С ума они сошли, если не сказать сволочи. Потому что вот эта надежда Рубена Николаевича, что он самопожертвованно, и Щукин, и Мансурова, и Толчанов, служившие памяти Вахтангова, он как ребенок верил, что его ученики займутся тем же. А они взяли до всех своих учителей, вынесли из фойе и повесили где-то наверху на чердаке. Безобразие. Уж не говоря о том, что они набрали очень хороших режиссеров, но никакого отношения к Вахтанговскому театру не имеющего, Рубена Николаевича не видевшего в лицо. На что не рассчитывать, не понимаю. Вот их Господь наказал принцессе Турандот. Может быть, самым страшным преступлением за всю историю русского театра. Этот спектакль «Принцесса Турандот». Ибо есть грех. Не убий, там убийство, там убит Вахтангов и Симонов. Не прелюбодейство, это прелюбодеяние, а не спектакль. И, наконец, «Не кради», там все украдено по мелочам из других постановок, других режиссеров. Ну и, наконец, не лжесвидетельство. Это лжесвидетельство на великий спектакль. Это ложное свидетельство, которому верит зритель и, главное, дураки-актеры, которые там играют. Ну, это, видите, очень сложный вопрос, и, тем не менее, он подошел к тому, что создание самой студии театра я совершенно не считал. Я считал, что создание студии... Есть идеальное устройство Вахтангского театра. Театр, студия, школа. А театр, студия, школа – это идеальная форма театра Вахтангова. Когда есть театр, когда есть студия. Но
вы
сейчас
преподаете
есть
сейчас в Вахтанговском училище?
Сейчас я взял отпуск, но вообще-то я преподаю в театре свыше 40 лет в Щукинской школе. Но мне казалось, что сейчас все эти организации есть, но театр Вахтангова – это не театр Вахтангова, а бог знает что. Вот, студия становится, вот видите, без помещений, но мне кажется, она очень жизнеспособна. Взаимоотношения сейчас у меня с вахтанговцами добрые. Как бы прошло время взаимных болей, бед и обид, и наружу все-таки всплыло лучшее, все лучшее, что дышит нами. И прошлое большое, серьезное, и битвы, где вместе рубились они. И «Иркутская история», «Филумена».
Нет, все спектакли Рубена Николаевича, все же его великие творения, они же все как бы встали сейчас перед нами. Еще, может быть, даже более ярко, чем несколько лет назад.
Да, возьмите «Варшавскую мелодию», все, я не говорю.
«Филумена Мартурана».
Да, да, да.
Это стоит все, перед глазами.
Да. Понимаете, и поэтому, вот, так сказать, вот это его ощущение и рождение студии как некое продолжение, желание сделать такую передачу. «Жива Сергеева», Галина Ермолаевна, игравшая актрису и игравшая Пышку в кино. Актриса, это был фильм такой, Бабочкина. Она была очень хорошая актриса, смешная. жена Ивана Семеновича Козловского.
Обаятельная, его дочек, да.
Там, кстати, работал Плят Ростислав Янович какой-то период. Там работала Любовь Орлова. Ну, если так, идти по знаменитостям. Там работала Эдит Утесова, дочка Леонида Осиповича. И вообще это был замечательный театр какого-то единения с чудными актерами, которые, большинство из них потом оказалось в театре Ленинского комсомола, у Берсенева, такой актер Черноваленко, такая актриса Делекторская, актриса Благовидова, Толкачев.
Это все из студии Рубена.
Да, ныне живущий Забиякин, Аркадий Борисович Немировский, мастер фехтования, тоже, так сказать, оттуда. И Булатова такая актриса, Полубояринов. Я просто всех их помню, потому что я ходил в этот театр. И сегодня желание его как-то возродить. В чем тут тайна, я не понимаю. Я только думаю так, что мое поколение родилось, когда Вахтангова не было на свете. Вахтангов умер в 22-м году, а мы все, так сказать, дети уже середины или конца 20-х годов. Мое поколение. А эти ребята, которые сейчас в студии, они, так сказать, физически при жизни Рубена Николаевича существовали, но они были детьми.
И но принципы те же вот в сегодняшней студии? Вы как бы продолжаете те принципы, которые были в той студии?
Вы знаете, я думаю, что Рубен Николаевич вот при своей, так сказать, непосредственности, наивности, очень большом чувстве правды, он, конечно, мечтал об актерах, которые умеют читать стихи, об актерах, которые владеют юмором. Ну, а мы говорим театр драмы и комедии. Он скорее мечтал о театре поэзии и юмора. Немножко другое, чем театр драмы и комедии. Он очень высоко понимал поэзию, Сирано де Бержерак, в своих стихотворных, так сказать, вещах. Он требовал умения в маскараде, который он ставил. Вот эти редкие вехи он ставил, кстати, с Тутышкиным. Вехи, которые ему казались очень важными. От трагедии до водевиля. Но он, как вам сказать, это очень сложный разговор, но он очень любил высокую жизненную правду. Он любил как режиссера Немировича Данченко. И он, когда он говорил, что он ненавидит Вахтанговский театр, это сложная фраза, но он ее часто повторял, за клоунаду, не за турандот, а за турандотовщину, за играние на публику, за дешевые репризы, за то, что не уйдут со сцены, пока штаны не упадут, и зрительный зал не умрет от хохота, за играние на зрительный зал, за неумение общаться друг с другом по МХАТу, а непременно, так сказать, на публику. Он просто требовал того, что требовал сам Вахтангов. И поэтому у него понятие правды, органики, естественности, предельной естественности. И он считал, что театр Вахтангова вырождается в клоунаду. Поэтому он совершенно невероятно разнес спектакль Ремезовой «На всяком мудреца довольно простоты», который сейчас кажется шедевром, потому что он остался Гриценко и Плотников, играющий в этом спектакле. Но он и в Турандот считал, что неверный крен с точки зрения, вот так сказать, что вот Турандот, который заполонила театр как единственное средство и форма существования.
Евгений Рубенович, а очень как вы считаете, а почему вот этот крен происходил в театре, если Рубен Николаевич так был строг в этом плане?
Вы знаете что, я думаю, что здесь это вызвано тем, что это тоже трудный вопрос. В это время, предположим, доходное место поставил Марк Захаров. Вахтанговцы были в неописуемом восторге. Рубен Николаевич этого спектакля не принимал категорически. В это время рождалась «Таганка». Рубен Николаевич, честно говоря, о «Таганке» слышать не мог. И «Добрый человек» из «Сизуана», и «Господи, синяя блуза», было это тысячу раз. Любимов шел на него, считая, он не на меня лез, Любимов, он главным образом Рубен Николаевич, так сказать, прорабатывал. Но это был для него, так сказать, трамплин. Рубен Николаевич и Захава, это были для него... Вот. И поэтому вот эти нововведения, так называемые, ему казалось, что а молодежь, вот Любимов, там, знаете, такой театр, значит, Захаров, они тогда рождались, два очень талантливых художника. А Рубен Николаевич был целомудренный режиссер очень, понимаете? Очень чистый, совершенно не терпящий смешения жанров. И, наверное, он чувствовал и понимал такое простодушие, такую искренность сам как актер, потому что он был такой органики, понимаете, он как, ну, как он, у него пластика была почти как у медвежонка, понимаете, настолько он был уютен. И настолько он наивен со своим круглым глазом, понимаете, иногда восточным. И когда театр стал ему говорить, вот смотрите, вот театр, а мы, мол, так сказать, старомодный, это такой подтекст. Но он выдал, показав, какой он старомодный, в кавычках, варшавскую мелодию, «Конармию», два последних своих спектакля. И он безумно оберегал достоинство самого Вахтанговского театра и совершенно категорически не признавал, признали каких бы то ни было других направлений. Новых. И любил малый театр очень. Очень высоко ценил малый театр. Но он был в великом смысле слова консерватор, только он консервировал не, и консервативно относился не к каким-то допотопным идеям, там, не знаю, Княжнина или, ну, не знаю, это фон Визина, предположим, понимаете? А он считал, что вахтанговские идеи вечны, что они всегда современны, и что они преисполнены вкуса. А театр уже тянулся к Захарову, к Любимову изнутри, считая, что театр отстает, не усваивая, так сказать, этих новшеств. Это его бесило. Вот. Помимо этого, он совершенно не терпел, когда о театре дурно говорили на стороне сами вахтанговцы. Но где-то тихо, это может быть, сейчас уже надо нам с вами завершать, так у нас амансуру разговора не получилось, но поскольку разговор откровенный, у Вахтангова был термин «культура восприятия». Термин, о котором я не знал, который мне сказала Мансурова. Дело не в том, что я должен прочесть всего Софокла, всего Эсхила, всего Еврипида, всего Кальдерона, всего Тирса де Молина, изучить всю историю театра и знать. Вот я привез сюда даже журнал «Три апельсина», где Мирхольдовский. Но есть культура восприятия. И Вахтангов говорил, я посмотрел на одну колонну, я уже могу себе представить, как надо вести себя в греческой трагедии. Рубен Николаевича тоже нельзя назвать. Он много читал. Хорошо знал Достоевского, Толстого, очень знал русскую классику, великолепно знал эпоху Возрождения в живописи, великолепно знал импрессионистов, великолепно знал оперы и мог петь от начала до конца «Пиковую даму». Вот, и все это в нем было. И он в этом отношении был консервативен. И он чувствовал то, что произошло. Ну, я сейчас вам скажу. Невероятное невежество двинулось на Вахтанговский театр изнутри его. Невежество, бескультурие. Ну, как-то раз один из наших политических деятелей сказал слово «шпана» по телевидению. Вот эта шпана, она пришла. Она пришла довольно в активном виде вначале, с очень милыми улыбками. Вот. Но никого из них ничего не вышло. Я не буду говорить их фамилии. Это не касается людей, которых я не могу не уважать. Михаила Ульянова или Юрия Яковлева. Не могу. Это состоявшиеся люди. И вообще наше поколение, при всем своем раздоре, оно состоялось. И Юля Борисова, Пашкова, да и Гунченко. Да и даже актеры, которые не заняли такую крупную положение, но все-таки там Николай Тимофеев, Анатолий Кацинский. Некоторые, к сожалению, могли быть очень большими актерами, в частности, Дадыка. Михаил, он, так сказать, не вышел в такую плеяду, он казался даже лучше, чем Ульянов. Рубен Клавил, он не может играть Турандот, потому что наигрывать не умеет. И органический актер. А вот какая-то плеяда. Вот есть замечательное слово, оно очень часто употребляется в рассуждениях древних индийцев. Надо говорить индийцы, а не индусы. Невежественность. Полная невежественность. Полное непонимание, что такое Блок. Полное непонимание, что такое Цветаева. Полное стремление, дескать, вот сейчас мир страшный, вот мы и будем показывать страшное. От этого мат на сцене. Вонь на сцене, туалеты, которые спускают на сцене, физически со сцены Вахтанговского театра дурно пахнет, как из вокзального туалета. Любовь к этому страшнейшему натурализму, которого не мог терпеть Вахтангов. И возведение это в принцип гражданственности, и они также крушили истинно русскую театральную культуру, как крестьяне сжигали усадьбу Блок. И этот призыв был, И он существовал. И ошибка перестройки, в которой, наверное, тоже было много верно, именно в том, что он пробудил в людях не созидающее начало, а разрушительное начало. И те, кто дремал в театре, вдруг поняли. Давай крушить МХАТ, развалили. Давай крушить Вахтанговский, развалили. Давайте убивать Эфроса, убили. Давайте разваливать все остальные театры, развалили. Вот. И тут и критика наша сыграла роль. Это мнимое вдохновение, это восторг. Ах, вот мы теперь влияем на судьбы. Что они повлияли? Стоят два мертвых здания МХАТа, распиленных пополам, да еще сняли фильм, как это замечательно. А когда мне показывают потрясающие фильмы, очень любимый мной Ефремов, как разваливается МХАТ, то в этом есть такое же подлое торжество, как в том, как рушится храм Христа Спасителя. Тоже, наверное, смотри, какой фильм замечательный. Рушится храм Христа Спасителя, и Ленина туда поставят. И вот наши театры тоже на месте Христа, храма Христа Спасителя хотели Ленина поставить, а кончилось этим самым бассейном. Вот у меня такая...
Лужи.
Понимаете? И я думаю, что Рубен Николаевич переживал последние свои дни, что он видел это невежество, которое мы не понимали, и он понимал, к чему это придет. И есть еще один человек, который это понимал, это Ливанов. Единственный оплакавший МХАТ. Ни Грибов, ни Яншин, ни Тарасова, ни Степанова МХАТ не оплакали. Они искали новые его формы, наверное, справедливые, и, может быть, что-то и нашли, но вот то, что уходило, я видел эти беседы двух старцев и друзей, очень смешных, один маленький, невысокий, Рубен Николаевич, который кричал на этого колоссального Ливанова, и тот пугался. Молчи, Борис, слушай, что я тебе говорю. Я молчу, молчу, Ливанов. Вот. Но они оплакали театр. Они увидели, что это кончилось. Они хотели продлить, возможно, в новом качестве. И я подозреваю, поскольку мы с вами откровенны, осталось еще две минуты, что некоторые руководители МХАТа и Вахтанговского театра, будучи высоко одаренными людьми, отличаются именно тем, что они ненавидят МХАТ и ненавидят Вахтанговский театр. Они... Это странная черта. Зачем она в человеке существует? Есть. Вы меня спросили о Борисе Равенском. Он сказал: Женя, ну как ты ушел из Малого театра? Первое, что я сделал, я сниму твои спектакли в Воле. Ну, конечно. Конечно. Ради Бога.
Вы сказали это спокойно или
я с иронией? Сказал спокойно, мне было жалко отца и дети, и умные вещи. Но он снял.
И умные вещи да. Еще уже шли какое-то
шли,
время.
Шли, да, какое-то время. А когда ведь там орали, кричали, там Агищева, предположим. А какой репертуар? Это был «Фронт», очень хороший спектакль. «Три возраста Казанова», очень хороший спектакль. «Роза и крест», очень хороший спектакль. Маяковский, что бы они ни орали. Сегодня звучит пьеса Маяковского о голоде, о разрухе, о нищете. О том, что люди прошли ад, самый настоящий, страшный ад, откуда нет выхода. Потом прошли рай, где нечего есть, только говорят о красивой жизни. Это современнейшая пьеса «Мистерий Буф». Но невежество уничтожало и ее. Уничтожало слово, уничтожало... Другое дело, может быть, там хорошо или плохо. Один спектакль хороший, другой – другой. Но в результате этих поисков театр вышел на Казанову. Серьезнейший спектакль. Понимаете? И поэтому мне думается, что вот это то, что я видел с точки зрения натурализма, я считаю, что огромный грех нанес советскому театру Миша Шатров. Огромный вред. Понимаете? И вот что это, мол, с одной стороны, лениниада, где уже о Ленине можно иногда сказать, и роман его показать, и все, мне кажется, это такая пошлятина.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот так время идет быстро, стремительно, ведь по существу его пьесы скоро умрут. Они были так адресованы просто в конкретные...
Нет, ну почему? Ну, МХАТ все, и причем, вы понимаете, если бы это были бы не мои-то, ну, я действительно, ну, на «ты» со всеми, так сказать. Ну, клянусь вам, я молчал, и мне казалось, что... Ну, а помню, я немножко смотрел на все эти... поступки и нашей критики, кстати. Ну, извините меня, пьяный дебош. Я думаю, вот пройдет, отоспятся, подумают, очнутся. Посмотрим, боже, все стекла побили, портретов нету, зеркал нету, весь паркет выковырили, понимаете, люстры разбиты. А это есть очень страшная вещь, вот этот восторг изничтожения. Это очень сильное качество, понимаете, очень сильное качество. Почему Суворов давал 2 дня на грабеж, но не 7 лет? 2 дня разрешал, давайте, ребята. Потому что это выход какой-то энергии. И, кстати, возмездие Блок тоже выход энергии. Но потом нужно это все заключить в определенную волю и силу, потому что гармония и дисциплина – это один корень. Без гармонии, без дисциплины не может быть ни оркестра, ни театра, ни сонаты, ни стихотворения. Всюду действует закон размера, ритма, дисциплины, гармонии. Вот, видите, у нас сегодня вышла с вами философская беседа. Я бы так сказал.
Это неожиданно, вот. Как-то у нас все повернулось.
И абсолютно для меня самого неожиданно. Я принес вам очень интересные записки Мирхольда и хотел показать, как Вахтангов брал Турандот, в общем, из вот этого замечательного журнала «Три апельсина». Я думаю, что мы в следующий раз для разрядки один день пропустим, потому что я хочу просто... Ну, там еще новогодние дела. Вот первый вторник после Нового года, я не помню
мы
сейчас.
Мы начнем тогда с Мансуровой.
Вот, начнем с Мансуровой, и я с удовольствием коснулся бы целого ряда актеров малого театра.
Да, хорошо, это моя следующая.
То, что сказал Белевцева, Шатрова, Светловидов, Владиславский.
Потом
вы знаете, что ведь вот этих актеров вы можете сделать любой опыт. Ведь что такое Любезнов, Хохряков, Константинов, просто не знают. Те же замечательные актеры. Доронин.
Да, блестящий актер.
Понимаете? Их же просто не знают. Это имена для них, Филькина грамота. Вот так страшно перемалывает жизнь имена действительно замечательных артистов.
Как бы историю театра-то сузили, понимаете? На какие-то вещи очень много внимания обратили, а какие-то замечательные просто пропущены.
Вот я и думаю, чтобы закончить наши разговоры, что вот эта тревога, которая одолевала Рубен Николаевич в последнее время жизни, может быть, от того, что когда человек болеет, он действительно становится гениальным. И Вахтангов стал гениальным. И Рубен Николаевич, сознавая. Но поразительно, что когда человек тяжело болен, он думает о том, что он оставил на земле, а не о том, что его ждет в Поднебесье. И вот эта опасность и предчувствие катастрофы было свойственно на моей памяти 2 людям, замечательным людям. Это Борису Ливанову, он понимал, что будет с МХАТом. Это не значит, что МХАТ стал плохой. Нет. Это значит, что не тот, который должен был бы быть с точки зрения развития данной традиции. И я недавно смешно сострил, сам того не ведая. Сейчас все газеты пишут, как это ужасно, что у нас 2 МХАТа, Чехова и Горького. А я закончу свои остроты. Наши критики очень ошибаются. У нас нет ни одного МХАТа, но у нас есть 2 современника.
Спасибо, Макс. Вахтангова работали такие выдающиеся композиторы, композиторы-легенды, такие как Шостакович, Кабалевский, Хачатурян. Понимаете, более позднее время Солин. И мне бы хотелось, чтобы вы вот эту страницу Вахтанговского театра, связанную с этими именами, нам бы сейчас осветили. Поскольку вы в этот период тоже работали и как режиссер, и как актер, и постоянно с ними взаимодействовали. И вот это очень интересная тема – театр и композитор. Театр драматический, понимаете? Как важна именно музыка в драматическом театре, в спектакле. Вот эту тему мне бы очень хотелось услышать из ваших уст, поскольку вы сам человек, который и... имеете музыкальное образование и писали самими музыку, и все время, так сказать, были в этих спектаклях.
Вы знаете, я каждый раз от вас с трепетом жду вот этого нашего принятого уже как игру сюжета наших записей. То есть вы предлагаете мне тему, я начинаю на эту тему как бы импровизировать, что само по себе тоже является чисто музыкальным принципом. Я с удовольствием скажу, и расскажу вам свои впечатления, тем более, что эта тема бездонная. Я даже начну, может быть, тогда чуть шире. Я думаю, что круг людей, окружавших вахтанговцев до военного периода, во многом определил успех театра и его живучесть, и то, что театр встал на ноги, оставшись, как говорил Мирхольд, без вождя. Его статья о Вахтангеве умершем называлась «Памяти вождя». И сам Мирхольд принял очень деятельное участие в становлении Вахтангского театра и помогал моему отцу ставить Лев Гурович-Синичкин, Марион Делерн. Он приходил иногда с Зинаидой Райх, иногда репетировал буквально до того момента, когда уже надо было ставить декорации. Декорации тогда были простые, недорогие. И их можно было поставить быстро, не то что сейчас выгораживают, бог знает что, на сцене. И не дают зрителям иногда даже смотреть на артистов. Так вот этот круг, наряду с такими выдающимися режиссерами, как Всеволод Эмильевич Мирхольд и Алексей Дмитриевич Попов, как режиссеры, два великих режиссера, такие замечательные писатели, как Михаил Афанасьевич Булгаков, Юрий Карлович Олеша и Николай Робертович Эрдман. Что касаемо композиторов, это тоже был как бы высший, верховный круг тогдашней музыкальной культуры, и все эти имена сегодня в веках театра, все они увенчаны высочайшим признанием уже народа, и о каждом из них написано много книг, музыка их исполняется, пьесы их ставятся, а тогда это были молодые люди, группировавшиеся вокруг Вахтанговского театра. Я думаю, что сам Евгений Багратионович Вахтангов был человеком поразительно музыкальным. Он немножко играл на фортепиано, великолепно играл на мандолине, прекрасно пел, выступал на капустниках и часто на репетициях садился за рояль, подсказывая тот или иной нужный ему ритм. И вы знаете, мне кажется, что вообще музыкальность спектакля иногда определяется даже тогда, когда в спектакле нет ни одной музыкальной ноты. Есть что-то внутренно-музыкальное, что рождает истинный спектакль. Так было музыкальнейшим актером, можно назвать Остужева. Удивительно музыкальным актером можно назвать Ивана Михайловича Москвина. Изумительно, я вот недавно, почему-то совсем недавно завел пластинку Мансурова, мне надо было там послушать монолог Филумен Мартурана, но там есть Щукин в Балычеве. Они играют, ну, так, как поет Собинова и Нежданов. Это музыкально, в основе своей, понимаете? Музыкальная речь. По-моему, у Верлена есть такие строчки, которые перевел Пастернак. «За музыку и только дело, так не соизмеряй пути, почти бесплотность предпочти всему, что слишком, плоть и тело». И вот эта внутренняя музыкальность Евгения Багратионовича Вахтангова, это было и у Гадибуки, игравшей на древнееврейском языке, это пронизано «Принцесса Турандот», о которой можно писать диссертацию «Музыка в принцессе Турандот». И вообще все то, что делал Вахтангов. Я думаю, что мы можем сделать одну передачу, может быть, не отсюда, а либо у меня из кабинета здесь на Герцена, либо у меня из дома, когда я просто музыкально процитирую нашу с вами работу и спою песенки, посвященные там тоже любимому, и сыграю какие-то фрагменты из музыки, о которой сейчас буду говорить.
Да, это, ну, надо обязательно сделать.
Да, я думаю, что это было бы интересно, потому что здесь это должно не носить характер моего музицирования солиста, так сказать, а как бы иллюстрации и лекции, что ли, почему так построена Турандот, а не иначе. Ну, «Принцесса Турандот» — это были два композитора, которых я очень хорошо знал. Один из них — Александр Демидович Козловский. Личность очень малоизвестная. Но он, во-первых, играл на рояле, ну так, ну весьма любительски, не то что одним пальцем, вот, но так, как играет любитель, зная, так сказать, первый аккорд, доминанту и четвертую ступень. То есть, но у него был удивительный совершенно музыкальный слух и замечательный голос. И он сочинял мелодии. Это был своего рода дар. Александр Демидович Козловский — личность сейчас забытая. Он жил на третьем этаже того самого дома на улице Щукина, тогда назывался Левшинский переулок. Он лично дружил очень со Щукиным. Вот, и он был автором вот этой темы, тарарарирам-тарирам, темы «Турандот», знаменитого вальса. Вчера вот здесь, неподалеку от вас, в трех метрах буквально, я купил, называется, «Вальсы, фокстроты и танго». Ну, думаю, надо дома поиграть. И вдруг открывается там вальсом из «Принцессы Турандот». Ему написано правильно. Автор музыки Козловский, аранжировка Сизова. И так и объявлял Щукин. Музыка Сизова и Козловского. Вот он сочинял эти мелодии. Сочинял их с каким-то удивительным проникновением и чувством того, что потом преображала сцена. Он был, и мне думается, надо об этом говорить, потому что, вы понимаете, забываются люди, уходят они в неизвестность, и те, кто что-то помнит, обязательно должны вспоминать, потому что это и есть истинная связь. Я помню Александра Демидовича Козловского, он был мужем артистки Нины Сластениной, одной, кстати, претенденток на роль Турандот, и затем довольно известной актрисы художественного театра, где она работала. Он работал в Вахтанговском театре и был, помимо всего, замечательным артистом. Ну, достаточно сказать роли. Он играл, значит, князя в «Зойкиной квартире». Я сейчас, к сожалению, не помню его фамилии, но Аметистова играл Рубен Николаевич, а Бальянинов. Обальянинов. Вот. И у них была с Рубеном Николаевичем знаменитая сцена, остались его фотографии. Он играл его таким наркоманом, но это намечено и у самого Михаила Афанасьевича Булгакова. Остались его фотографии абсолютно бледного лица, немножко напоминающего Вертинского в «Пьеро», немножко загнутые кверху брови, такой красный, может быть, даже напомаженный рот. Вот. Хотя в жизни это был человек очень сильный. Он страдал несворачиваемостью крови. У него было всегда красное лицо при очень красивых чертах. Ходил он всегда в серой шапке, в шляпе дипломат и очень дружил со Щукиным. Ну, я просто помню, очень часто он бывал у Щукина в доме и очень дружил с ним. Ну, вот такая роль, как Обальянинов, это, естественно, так сказать, ведущая роль. Помимо этого, он играл замечательно, о чем я тоже очень хорошо помню, Мурова в «Без вины виноватые». Ставил тогда Рапопорт. Самую Кручинину играла Анна Алексеевна Рочка и Елизавета Георгиевна Алексеева. Сын Москвина Владимир играл Незнамова. И в этом спектакле дебютировали пришедшие в театр до войны два великих актера и русских, и Вахтанговского театра. Это Андрей Абрикосов и Николай Плотников. И я помню вот этот показ, когда они показывались в роли Незнамова и Шмаги, а Мурова, вот этого, так сказать, страшного человека, играл Александр Демидович Козловский. Играл он его замечательно, но в первой части он был молод, красив, подвижен, а затем это выходил настоящий русский барин с бородкой, чем-то напоминающий внешне Сухого Кобылина. Какой-то очень сильной фигурой. И от такого легкомысленного Мурова был путь к Мурову сильному, так сказать, хозяину губернии, так приблизительно определяет его Островский. Я лично помню, очень много видел Александра Демидовича в центральной роли спектакля «Интервенция», где он играл большевика Бродского вместе с другим артистом, тоже очень интересным, Василием Васильевичем Куза. Но вот при том, что он играл вот такие большие, серьезные роли, как вы видите, это все первые роли репертуара, и очень разнообразные, комедийные роль, и роль такого серьезного плана, как в «Интервенции», и классическая роль Мурова. Он рано умер, как, впрочем, и все вахтанговцы, многие не дожили до 50 лет, и меня сейчас это просто пугает. И Державин, и Горинов, и Доронин, вахтанговский Доронин, а не замечательный артист малого театра Виталий Демидович. И вот это был Козловский. И он, как ни странно, я почему-то помню, что он пел акапелло. То есть, что это значит? Без сопровождения. Каким-то удивительно красивым баритоном и импровизировал мелодии, понимаете? Ну, вот я не хочу говорить, кто из наших композиторов, песенников, действительно одним пальцем подбирает музыку, потом ее аранжирует, подбирает. Но я не вижу в этом никакого греха.
Поэтому можно назвать да. этого композитора.
Да, потому что, конечно, сочинить мелодию, ну и любовь мелодия, сказал Пушкин, одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. «Взгляни, сам Карлос тронут наш угрюмый гость», следует дальше в «Каменном госте». Так вот, его любовь – это была мелодия, и вот эти мелодические основы «Принцессы Турандот» удивительно легли на музыку, которая там требовалась. Аранжировал эту музыку, вальс в частности, замечательный композитор Николай Иванович Сизов. Я помню очень хорошо Николая Ивановича Сизова. Ну, остальная музыка написана им высокопрофессионально. Он прекрасно знал и контрапункт, и законы гармонии, и чувство ритма, и великолепно умел оркестровать. Это был настоящий театральный композитор. Я помню, что как-то раз, еще на заседаниях бывшего комитета по ленинским и государственным премиям, я разговаривал с одним известным очень композитором Свиридовым, ну, почему-то там, знаете, чай пили в перерывах. И он стал сам говорить, какая бесценная профессия театральный композитор. Вот, ну, кстати, Сац, Илья Сац, автор «Синей птицы». Это театральная музыка, и ничем другим ее не заменишь, не заменишь. Вот таким насквозь театральным композитором был Николай Иванович Сизов. И то, что он делал в «Турандот», и у меня есть клавир «Турандот», да и сейчас она, вот видите, стала издаваться. Вот это соединение мелодии Александра Демидовича Козловского и очень много собственных номеров, конечно, у Сизова Николая Ивановича. Вы знаете, что Сизов был человек, как мне рассказывали старые вахтанговцы, и как это часто бывает с композитором, с ужасающим характером.
Сизов.
Да. Причем я, например, всегда говорю, что человек никогда не определяется характером. Может быть, ужасный человек с прекрасным характером, а может быть, паразитный человек с ужасающим характером. Я давно это понял, и это для меня дает иное восприятие людей. Я знаю людей, которых выдержать нельзя, но знаю, что они замечательные люди. А есть невероятно вежливые, воспитанные, но страшнее их тоже не придумаешь. Вот тут есть парадокс. Он придрался, что ему каких-то там денег не доплатили в театре Вахтангова за другую музыку. У него замечательная музыка комедии «Мереме». Виртуозная. К сожалению, его супруга, его вдова, набрала всего еле-еле на одну пластинку музыки Сизова. Пластинка эта вышла. Он писал, ну, вы молодая женщина, но, может быть, и помните, был «Водевиль», по-моему, петербургские какие-то квартиры, или как-то он назывался, в театре ленинского комсомола шел «Водевиль», где играла Фадеева, такой был там «Водевиль». Ну, это можно выяснить, я сейчас не помню, как это называлось. Вот там тоже была замечательная музыка Николая Ивановича Сизова. Уже в послевоенное время его привлек к работе Борис Евгеньевич Захава. И он написал очень серьезную в стиле Мусоргского музыку к спектаклю «Великий государь». И опять это было замечательно сделано с точки зрения гармонии. Он не выпивал, как это иногда бывает с людьми, которые перестают работать. Но вот сердился на все. Не доплатили это, не оказали достаточно внимания. Вот, так сказать, и он так рассердился за эти несчастные деньги, что я помню, что Рубен Николаевич сказал: никогда не считай деньги у кассы, хотя я все-таки их считаю, потому что иногда обжуливают. Но дело, я, конечно, шучу. Но он говорил это, конечно, иносказательно. В том смысле, он даже не знал сам, сколько он зарплаты получает. И считал, что это умышленно надо делать, чтобы не оказываться в каких-то дрязгах и спорах. Вот он не мог чего-то простить. Кто-то его чего-то обидел, кто-то не оказал ему достаточного почтения. Понимаете, ну, это нельзя назвать занудой, но вот это есть такие люди в общежитии совершенно невыносимые. Хотя человечески он был чистейший человек, глубокий, нежный, добрый, высоко одаренный музыкант. Но он сердился на всех. Вот с кем он не встречался, у него всюду были конфликты. Понимаете, с композиторами, наверное, в семье, хотя, может быть, тут я не смею сказать, со своими старыми товарищами, с актерами, с музыкантами, с поэтами, на чьи слова он писал. Он всюду конфликтовал. Причем конфликтовал наивно, на него никто не злился, на него никто не сердился, относились
он
к нему...
Он сам обижался.
А?
Он сам обижался.
И вы знаете, конечно, жизнь, она очень страшна. Я очень хорошо помню, как на 7-м подъезде, актерском подъезде Вахтангского театра, уже совсем, казалось бы, недавно, меньше, чем 20 лет тому назад, ну, может быть, чуть больше. Почему недавно? Потому что время идет быстро. Я вошел в театр и сидел небритый старичок, почему-то помню, в черном пальто, очень поношенном. Какой-то, как будто бы только что из-под дождя вынутой шляпы. Вот. И Женя, я поворачиваюсь в Сизов. Ну, с обожанием, которое мне досталось по наследству из-за музыки, которая Дот и комедии Мереме, я просто бросился к нему. Помню, у него была холодная рука. Почему-то я помню это ощущение. Хотя на улице не было холодно. Наверное, это уже была рука тяжело больного человека. Но холодная рука. Я грешным делом, да извинит меня память, замечательный человек, подумал, что он будет что-нибудь просить, вроде денег или аванса. И я понимаю, что я все бы сделал на любую его просьбу. Я подсел, говорю, ну что, Николай Иванович, я очень рад, что вы пришли. Вы что пришли? Ну, знаете, просто посидеть в Ахтановском театре. Я говорю, может быть, вы войдете за кулисы? Нет, туда я не пойду. Я как оттуда ушел, я туда и не пойду. Вот, что, и вот и опять. И тут же начался какой-то, значит, что я ему говорю и зачем я ему говорю. И тут же он полез, как говорится, на рожон. Я его, так сказать, успокоил. Я говорю, ну вы же были на Великом Государе в Театре юного зрителя тогда работал. Да, там, а здесь у меня своя память, я вот. А может быть, кто-то его действительно очень обидел. У меня тоже есть одно учреждение, куда я никогда ногой не переступлю. Понимаете? Так что.
Это какое учреждение, если не секрет?
Вы знаете, ну, во-первых, за уже 6 лет я в Ахтановском театре был только 2 раза. Это тоже одна из причин. А с другой стороны, видите, я, может быть, сам Сизов, я очень был оскорблен, когда работал, ну, господи, что я буду вспоминать смешного, завод «Каучук». Там в клубе некий из руководителей очень обхамил весь коллектив. Не меня, а весь коллектив. Это был очень интересный театр рабочей самодеятельности. Ну и потом, сколько меня не приглашали, туда я не ходил, потому что я считал, что оскорбили коллектив. А коллектив был очень сильный. Кстати, из «Каучка» вышел Папанов. И там работали со мной в качестве педагогов Этуш, Ульянов, Смоленский, Шлезингер. В общем, было хамство. Не важно,
давно?
Что.
Давно?
Ну, это очень давно было. Ну что вы, нам было под 30 только тогда. Там была у нас замечательная самодеятельность. Но это не важно. Я думаю, тут-то мы были правы. Поэтому я думаю, что, может быть, вот что-то вот такое принципиальное. Я не думаю, что Алиса Георгиевна Конан могла когда-нибудь переступить порог камерного театра. Есть такие несправедливости. Но, в общем, Николай Иванович Сизов сидел в этой шляпе, очень бедно одетый. Вот, у него была замечательная жена, которая боготворила его, которая с ним нянчилась, как нянька, очень красивая женщина. И она мне звонила иногда, чтобы я там попросил бы Николая Ивановича, или заказали бы ему музыку, или сказали бы слово на его вечере. Он пользовался великим уважением музыкантов, как театральный композитор, которых действительно мало. Ну вот, наверное, Илья Сац, папа Натальи Сац, она же Наталья Ильинична, он Илья. И она тоже музыкантша. Кстати, хороший, видите, музыкальный театр создала. Я думаю, это уже истоки папы. Вот таков был Сизов. Я не хочу сегодня разбирать совершенное симфоническое построение музыки «Принцессы Турандот», варварски нарушенное в нынешней постановке моим учеником Черняховским. Там очень точно марш, вальс, полька. И чередование этих вещей создает поразительную совершенно театральную музыку, причем веселая полька переходит в печальную польку, веселый первый выход «Принцессы Турандот», когда она не разгадывает загадки, переходит в печальный вальс. Этот вальс стал символом не только «Принцессы Турандот», но и всего театрального искусства. И, конечно, само раскрытие этого вальса при мелодии Козловского принадлежит Сизову. Это замечательно сделано с точки зрения гармонии, развития темы, ну, не знаю, самих аккордов и театральной музыки. И включение музыки, в каких местах она звучит, когда она звучит, где иронично, где серьезно, это есть абсолютно симфоническое произведение, построенное на лейтмотивов. Кстати, один известный режиссер все время говорит лейб-мотивы по радио. Я хотел ему сказать, что лейб – это лейб-гвардии гусарского полка, а мотив – это лейтмотив.
У него, наверное, все это соединяется.
Ну, наверное. Ну, это тоже не беда. Вот. И поэтому вот эта веселая полька двухголосая, которая начинает «Принцесса Турандот», а первое вступление сделано совершенно просто гениально – на гребешках, когда играют марш. Это потрясающий марш. И почему он сейчас не использован? Я просто не все равно, что играть Кармен без увертюры. Понимаете? Вот такая же нелепость. Невежество. Вот правильное слово. Его любили древние индусы. Невежество. Не невоспитанность, не бескультурие, а невежество. Вот как-то забытое нами слово. У нас сейчас вообще торжествует невежество. Этот марш Турандот – это поразительный марш, марш вступления, марш как вход во врата. Потом сама первая песенка, вот мы начинаем нашей песенкой простой, через 5 минут «Китаем станет наш помост крутой», слова Антокольского, загадки Антокольского, принесшего принцессу Турандот в Ахтангу, тоже выкинуты из современного спектакля. А там загадки, символ, все равно, что вальс выкинуть. Там загадка об огне, я скорчился в сухом полене, жду, что пришла моя пора, и первое мое явление при первом стуке топора. Это нельзя выкидывать, как нельзя выкидывать, не знаю, прости небесное создание из «Пиковой дамы». Это есть структура Сизов, Козловский, Антокольский. Это современники, вложившие новый ритм, новое стихосложение, новую музыку в старинную сказку.
А чем объясняется такое прочтение, которое Черняков?
Невежеством, глубочайшим невежеством, понимаете? Я резкий противник этого спектакля недавно. Причем самое интересное, что мою точку зрения разделяет гневно Ульянов и Юлия Борисова. У нее недавно было несчастье, умерла мать Серафима Степановна. Я провел у нее, то есть с ней целый день, как ее старый товарищ. Ну и нет-нет, да разговор переходил на принцессу Турандот. Не знаю, как Яковлев это воспринял. Но, в общем, вот это очарование Сизова ушло. Потрясающая музыка полька Цанни по изяществу. Понимаете, в чем гармония очень современная. И они сегодня современные. Это не то, что подделка под какую-то музыку дилетантов или... Ну, Верстовский не был дилетант, но прошлый век, театральная музыка. Это нет. Это и в то же время не китайская музыка, и в то же время это не итальянская музыка. Это не поймешь что, но это то, что нужно для Турандот. А сегодня играют, понимаете, Пуччини какие-то китайские напевы. Нельзя в Борисе Годунове Пушкина, ставя драматический спектакль, взять и вставить увертюру Мусоргского. Понимаете? Нельзя, ставя Дон Жуан Пушкина, взять и спеть «Руку мне дашь свою ты», то, что поет Дон Жуан у Моцарта. Нельзя, это невозможно, это тоже невежество. Хотя вроде бы как хорошо, музыка Пуччини. Причем здесь Пуччини Турандот и Готс Турандот? Ну, это я, вы знаете, сейчас так разъярюсь, что буду говорить еще 3 часа от невежества Вахтангского театра, в который он впал. К сожалению, это понимают старики, вы не думайте. Один из них мне сказал, очень уважаемый, почти лидер Вахтангского театра, Женя, мы давно все там чужие. Никто из нас дома там не чувствует. Так вот, я должен вам сказать, что все, что сделано в Турандот и Вахтангом с точки зрения построения, это достойно просто изучения. Если бы у меня здесь было фортепиано, и, наконец, я бы это просто показал. И вот когда вся эта полька, развеселая, звучащая в начале, в конце, когда Турандот и Калаф венчают, они уходят спинами в глубину сцены, все становились на колени, и эту веселую польку пели как молитву на 2 голоса. И она звучала совершенно преображенно. Это свойство только музыки. Потому что так может звучать в музыке, наоборот, предположим, в 5-й симфонии у Чайковского серьезная глубокая тема, которая начинается очень печально в симфонии, в конце перерастает в такой торжественный гимн. Поэтому тема, переведенная из мажора в минор, это прием, который пользуются композиторы, в частности, Моцарт, в своих сонатах. И вот это печальное прощание актеров, уходящих, и печальный финал Турандот, когда актеры печально прощаются с публикой, это все есть чисто симфоническое построение. Причем я думаю, что любые арии и дуэты, и хоры великих опер, они существуют как отдельные номера. Но в каждой опере существуют как бы действительно лейтмотивы. В «Кармен» это тема рока, в «Кармен» это тема Тореадора, в «Кармен» это тема любви. И она проходит через все, как в «Онегине» проходит тема увертюры и все время, так сказать, звучит, как в «Пиковой даме» проходит тема «Три карты». Это идет через оперу. Ну вот в Вахтанговском театре, в Вахтанговской гениальной Турандот, сами тексты – это как бы арии и дуэты. А музыка, вот это лейтмотивы, которые навевают определенную тему, это есть Сизов. И настоящий театральный композитор не должен писать много тем. Они должно быть несколько. Но иногда, и я это знаю и уверен, что зритель плачет, когда возникает мелодия, которой его композитор приучил. И так я знаю, было в «Иркутской истории», которую я оставил с композитором Солиным. Он написал там замечательный вальс на тему, кстати, «Иркутской истории». Там было зашифровано «Иркутская история, дориру, дириру, Иркутская». Вот эта тема, он ее прописывал на протяжении свадебного вальса, на протяжении радостных каких-то встреч. Но когда герой, которого играл Ульянов, Сергей Серегин, умирал, какая-то флейта где-то за сценой стонала эту тему в полном одиночестве, уже без сопровождения. И зал начинал плакать, и я не понимал. Юля говорила, над ней плачут. Да, над ней плачут. Но если бы эта музыка не возникла, то не возникло бы этой сложнейшей ассоциации. Потому что ничто на сцене не может родить такую сложнейшую ассоциацию, как повторяемая или видоизмененная мелодия. Это очень сложное дело, и, к сожалению, у нас существует, ну, тоже невероятное, вот я уж пристал сегодня к слову невежество, понимаете? У нас, значит, как парад на Красной площади, так первый концерт Чайковского. Как любовь кончилась благополучно, так тоже, значит, концерт Чайковского с оркестром. И использование даже музыки Шостаковича в качестве военной темы тоже неверно. Тоже неверно, потому что это прямая ассоциация. Это все равно, что гром изображать барабанами или там ручей звенящими какими-то там колокольчиками. Это неверно.
Штамп такой.
Да, это такой классический штамп. Ну, вот видите, тема очень большая, и мы коснулись и построения.